Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Нашим событием совершенно неожиданно оказался Константин Аркадьевич Райкин, который в субботу и в воскресенье на него обрушились сразу два удара с двух сторон. От одесских и от мединских. Я бы так это обозначила. Здравствуйте, Александр Журбин. С нами композитор Александр Журбин, который хорошо знает лично Константина Аркадьевича. С нами замечательные мои коллеги и друзья из Одессы. Валерий Хаид. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена, Саша.
Очень приятно. Валерия, я рада, что вы увиделись. Вы все знакомы. С нами также Сергей Осташко. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Валерий, и Сергей – это культурная интеллигенция города Одессы. И в прошлом они КВНщики, и вообще дух КВН никогда, наверное, не уйдет из этого
КВНщики
города.
КВНщики не бывают бывшими.
КВНщики не бывают бывшими. Но, к сожалению, в этот раз наша история не будет слишком уж КВНной, и даже с обратным знаком она. То есть в субботу случилась крайне неприятная история с Райкиным в Одессе. В воскресенье случилась неприятная история в Москве, потому что вышел перед камерами канала «Россия» министр культуры Владимир Мединский и объяснил Константину Аркадьевичу все, что он о нем уже думает на этот раз. Мы все это обсудим, к сожалению, без его участия. Мы с утра дозванивались по всем телефонам, по всем СМС-сообщениям. Он пока не готов говорить на эти темы. Мы честно сделали свою работу, мы звали, мы приглашали, пока не готов. Приходится без него, но не говорить об этом нельзя, потому что это реальное событие. Но я сначала спрошу у Александра Журбина, а что вас связывает, что вы о нем... Да, как это сказать? Характеристика на члена РСДРП.
Да-да-да, на вступление в КПСС. Ну, я действительно Костю знаю очень давно. Мы примерно одного возраста, и я думаю, что мы с ним встречались, ну, практически студентами еще. Я помню его первое выступление, когда он еще немножко сам стеснялся, когда он, так сказать, был, в общем, малоизвестный артист. Ну, конечно, все знали, чей он сын, но как сам артист он еще не был известен. Я помню вечер в Доме композиторов наш, который, кстати говоря, на том же месте находится здесь, в Москве. И он там выступал своими пластическими номерами. И для всех это было, конечно, поразительное удовольствие. И он, конечно, всегда был такой... невероятно артистичный человек. И много раз по жизни мы встречались, и в других городах, и в Москве, и всюду. И я должен сказать, что вот, ну, я многих знаю артистов, конечно, и вообще людей искусства, но такого, как Райкин, вот такого преданного искусству человека просто трудно себе представить. И действительно, он совершенно не светский человек. Он не ходит на тусовки, его никогда не встретишь там. Ну, в ресторане, может, он просто зашел пообедать. Но вообще он, по-моему, не ходит никуда, он только проводит время в своем театре. Это уникальный такой, ну, творец, гигант, вот именно создание театра.
Да? Вас удивил вот этот вот рывок его от актерства, от пластики, от этюдов в директора театра, в бизнесмены фактически?
Ну да, ну, конечно, это было довольно странно сначала, а потом все привыкли. Да, действительно, он очень хороший руководитель театра. Он именно создатель театра. Я, конечно, никогда не был актером, не работал у него в труппе, но от кого я слышал, что он просто фанатически преданный своему делу человек. И другого такого просто трудно найти. Он просто не выходил из театра ради чего угодно. Вот. И, конечно, он создал этот театр. И вслед за своим отцом он его как бы пересоздал. И действительно, он там много сделал хорошего. Что там говорили?
Ну, вот мы сейчас, мы еще вернемся в Москву, в московскую часть истории Константина Райкина. Но сейчас поговорим об одесской, о субботней истории, корни которые, ноги которые, на самом деле растут из 2014 года. Они растут из Крыма.
Да.
Что случилось, я расскажу нашим слушателям, и вам тоже, не думаю, что вы так внимательно за этим следили. Ну, когда
прошу,
все это случилось?
Я все-таки скажу два слова, потому я случайным образом находился у компьютера, ну, как всегда, листаешь ленту, и вдруг я наблюдаю в Фейсбуке на некий так называемый прямой эфир, как часто принято, и вдруг я вижу своими глазами эту историю, вот в
трансляцию,
театре,
прямую,
да,
трансляцию,
в театре имени,
да,
Воронько или Василькова, меня поправят.
Театр,
да. Я знаю, где этот театр находится, я хорошо знаю Одессу, и я вижу эту историю прямо вот, что называется, вот тогда, когда она происходит. Я был, конечно, просто шокирован и потрясен. Ну, а дальше...
Да, дальше не я, дальше коллеги из Одессы, но я должна обязательно ввести наших слушателей в курс этой истории, которая начинается с 2014 года. Я сразу хочу четко и ясно сказать, что Константин Райкин никогда не был среди людей, которые подписывали крымские письма.
Да.
Он не ездил в незаконно оккупированный, в аннексированный, простите, пожалуйста, оккупированный, аннексированный Крым. Он там не поддерживал войну в Донбассе. Ничего, он был от этого далек. Поэтому он совершенно благополучно все прошедшие 3 года ездил на территорию Украины. Он давал концерты в Киеве, он давал концерты в Одессе, в каких-то еще городах. Но вдруг что произошло в середине этого года, где произошел слом? Кто-то, некто, неважно кто и как это, при каких обстоятельствах, выкопал, ну, это такой как бы плохой глагол выкопал, но на самом деле нашел. Просто вот нашел его интервью 2014 года, старое интервью, его такому странному изданию «Амурская правда». И вот что было в этом интервью, сейчас мы с вами увидим и услышим.
Конечно, есть какие-то сердечные предрасположенности, думаете, я... В какой-то части своей натуры не радуюсь, что Крым русский теперь стал российский. Да радуюсь, конечно, у меня там много знакомых, близких людей. Я уж не говорю, что у меня семья украинская. И когда я узнал, что мы не будем вообще вмешиваться в дела Украины, когда там начались какие-то националистические такие настроения, я первое, что подумал, а как же русские люди, как же русский город Севастополь, который я так люблю.
Нет, почему-то вот оборвали. Странно, что у нас оборвалась эта запись. Очень зря. Коллеги дорогие, я вот жалею, что запись оборвалась, потому что дальше идут очень важные вещи. Он говорит, придется мне самой досказывать. Он говорит, что я люблю город Севастополь, и дальше его спрашивают, а как же вы относитесь, собственно говоря, к, там не говорят аннексия Крыма, это, кстати, не Амурская правда, а Амур-Инфо, к присоединению Крыма к России. Он говорит, ну вот вы знаете, у меня вот жена с Украины, и дает понять, что она-то не в большом восторге, но сам я какой-то частью своего существа рад тому, что это произошло. И вот это рад какой-то частью ему поставили в упрек и поставили в, обозначили как поддержку аннексии, поддержку присоединения Крыма. И началось. Что началось, я объясню. В социальных сетях появились призывы не пускать его в Украину, не давать ему гастролировать ни в Киеве, ни в Одессе. Это все случилось в социальных сетях. Что делает правительство Украины? Оно не обращает внимания на это интервью, считает это эмоционально. Это же не подпись, это не официальное заявление. Это эмоциональная фраза, высказанная там где-то при каких-то обстоятельствах или какой-то частью рад. Какой частью не стало разбираться украинское правительство и, конечно, разрешило эти гастроли, ничего не запрещая. Что происходит потом? Сам Константин Аркадьевич не придал значения, к большому сожалению, этой истории. Он не стал объясняться, какой частью он рад и так далее. Он не давал никаких объяснений. Он спокойно поехал на территорию Украины, думая, что все закончится хорошо. В самом деле, в Киеве все закончилось хорошо. В Киеве концерт прошел успешно. Но не то случилось в Одессе. В Одессе люди, которые угрожали сорвать концерты, выполнили свои угрозы. И вот теперь я уже обращаюсь к одесситам. Валерий Хаид, замечательный писатель и капитан команды КВН 60-х годов, самый знаменитый. Как вы увидели, как вы видите эту историю, как вы к ней отнеслись?
Вы слышите меня, да?
Да, да, слышу.
Значит, я вначале хочу сказать следующее, что я понимаю, Радио Свобода это действительно как бы свободное средство массовой информации, и я не могу, допустим, считать, что если я говорю о каких-то наших украинских проблемах, то я, скажем, грешу, что я говорю на каком-то СМИ, скажем, принадлежащим России. Я говорю для Радио Свободы. Есть в этом логика, вот, в том, что я сказал? Есть, наверное,
нет,
да?
Нет, я потому что это СМИ никак... Валерий, это СМИ не принадлежит России никаким боком. Оно вещает на русском языке, но оно совсем американское. Иностранный агент, как теперь говорят.
С удовольствием еще раз хотел об этом узнать. Теперь я скажу так, раз это никаким боком. Я хочу сказать, что раз Константина Аркадьевича Райкина, замечательного артиста и достойнейшего человека, ругают, значит, господин Мединский и срывают ему концерт в Одессе националисты, это значит, что Константин Аркадьевич изначально прав. Это можно считать даже тестом, понимаете, своеобразно. Если ругают Райкина, значит, он прав. Понимаете? Теперь дальше, что я хочу сказать. Значит, смотрите. Значит, у Райкина были концерты не только в Киеве. и не только в Одессе раньше, были еще в Харькове, были в Днепропетровске. И все они прошли нормально. Значит, обратите внимание, а в Одессе уже срывается не первый концерт. Срывается он определенной группой, которую руководит агрессивный националист. Я в этом не сомневаюсь. Сергей Стерненко. Более того, я убежден, что Сергей Стерненко и его команда, они ненавидят Одессу. Они делают в ней погоду. Сегодня во многом люди, которые не знают деталей и подробностей, значит, судят об Одессе по подобного рода акциям. И это вот стыднее всего. Вот мне это стыдно, понимаете? Вот стыдно. Вот смотрите, тысячи человек, пришедших в зал Украинского театра, аншлаг, переаншлаг, были за то, чтобы Константин Аркадьевич выступил в Одессе, почитал стихи Самойлова и рассказал все, что он хочет. А небольшая группа, возглавляемая одним, значит, настроенным агрессивным националистом, значит, сорвала этот концерт. Как можно назвать этого господина Стерненко? Он не представляет никакую официальную организацию. Он не получил никакого поручения так себя вести. Он просто хулиган. Хулигана нужно тут же закрывать. Давайте ему 15 суток или больше, понимаете? Вот он хулиган, он сорвал общественное мероприятие, он сорвал концерт, значит, он испортил вечер тысячи людей, которые пришли послушать Райкина. Вот что такое по сути как бы произошло.
Я хотел спросить, а есть какое-то следствие, там какой-то, ну, суд, что ли, над этим человеком? Вообще, что-то с ним делают, он действительно совершил преступление? Есть что-то такое или ничего нет?
Это хулиганский поступок, за который следует, должно следовать наказание. Полиция уже не первый раз в таких случаях при проявлениях подобного рода вещей не реагирует, делает вид, что она что-то там пытается, там это самое, и ничего, это он все продолжается. Никаких дел не заводится, никакого следствия не ведется, никаких выводов судебных не как бы определяется. Тут же история такая. Я еще раз говорю, мне неудобно говорить об Украине, о ее политике. Дело в том, что господин Стерненко нутром чует вектор националистический, который потихоньку нарастает во властях Украины. А власти Украины не могут с этим бороться, потому что они заложники. Заложники тех, кто их привел к власти. Их привел к власти Майдан, но не Майдан, допустим, миллионной киевской интеллигенции и нормальных граждан города Киева, а радикалы, которые сделали всю погоду, которые прогнали Януковича, которые, значит, начали бросать там и так далее, и так далее. Это все как бы правильно, но власть стала их заложниками. Они пришли к власти благодаря им, понимаете? И поэтому они и против войны не выступают так активно, потому что те, кто сидят в окопах, это заложники, они заложники их тоже, потому что если война закончится, может возникнуть опасность, что эти люди, которые там сидят с оружием, они могут прийти под Банкову, понимаете? Война, власть такова, что все, что не происходит, она использует в своих интересах.
Спасибо, Валерий. Я вот просто уточнить. Дело в том, что я хочу вернуть все-таки в половину этой истории. Это очень важный момент. Вот смотрите, я остановилась на чем? На том, что сам Константин Райкин решил, что объяснения его не нужны. Я поеду спокойно, раз не разрешают. Правительство Украины разрешило ему въехать. А вот дальше все-таки должны были включиться мозги у правоохранительных органов. Конечно. Потому что угрозы были. Конечно, должна была стоять охрана у дверей Украинского театра. Что мы видели в Фейсбуке, в прямых трансляциях вот этого Сергея Стерненко, о котором рассказывает Валерий Хаид. Мы видели, что группа людей идет на этих билетерш. Они говорят, а билеты у вас есть? Они говорят, какие там билеты? Она врывается совершенно спокойно в зал, она срывает концерт, потом там люди растерянные, там же, вы знаете, это уникальное видео. Я бы всех, кто хочет посмотреть, обратила на страницу этого Сергея Стерненко. Он не просто так ходит, он ведет разговоры, он все время тестирует.
Он очень опытный такой.
Он тестирует вот этих зрителей на патриотизм. Он говорит, а вот Крым наш, а вот Крым как, а как вы относитесь к тому, что он там поддерживает аннексию? А ему говорят, мы Пушкина пришли. Да, но, может быть, он что-то такое сказал, но мы ему это прощаем. Это большой артист. Мы пришли слушать Пушкина, мы пришли слушать Пастернака, в конце концов. И, конечно, там была уникальная, там есть потрясающая сцена, когда он стоит на улице и продолжает интервьюировать. Он сорвал концерт, интервьюирует своих жертв. Да. Это совершенно у них, это просто, вот знаете, такое абсурдистское зрелище. И к нему выходит женщина из Донецка, инвалид на костылях, которая говорит... Что ж ты делаешь? Я 600 гривен, это огромная сумма для нее, потратила на этот концерт. Я на костылях приковыляла сюда, там у меня нет денег на машину. И вот ты так себя ведешь. А кто там у вас? И он начинает снова. А как там вы воюете? А кто там у вас? То есть начинает задавать вопросы.
Задавать вопросы,
какая у нее политическая база. Сергей, вот Осташко, я хочу к вам обратиться. Как вот все-таки объясняют, вот вы журналист, вы, наверное, следили. Как объясняют одесские власти, что не обеспечили, мало того, что никакой охраны, но не было потом уже никаких предпринятых шагов, потому что это же будет повторяться и повторяться.
Вы знаете, у меня... я не буду таким всеобъемлющим, как Валерий Исакович, по поводу происходящего. У меня, скажем так, неоднозначное мнение или два мнения. Во-первых, все мы знаем из художественного фильма выражение «за базар надо отвечать». У большинства украинцев есть два тестовых вопроса. Чей Крым? И второй, кто сбил Боинг? И от ответа на этот вопрос во многом зависит от дальнейшего отношения. Я видел это интервью, которое обошло весь заинтересованный интернет. И я считаю, что надо было за базар отвечать. Другое дело...
Что надо было?
За базар нужно отвечать. Он сказал, что он поддерживает аннексию Крыма.
Он не сказал.
Он сказал, что он какой-то частью рад, что Крым вернулся.
Я не могу не радоваться. Конечно, могу. Что Крым там... Это его слова. Вот. Но не в этом дело. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны... Алло.
Мы слушаем, хорошо слышно.
Вот. С другой стороны, конечно же, должны были на эти слова отреагировать власти, причем не только одесские, а власти центральной Украины. И после таких слов, я не считаю, что необходимым разрешать ему концертировать в Украине. Именно поэтому я на концерте не был и не пойду никогда. Точно так же, как я не пойду никогда на концерт Калягина, Табакова, хотя я понимаю, что это прекрасные артисты, и до определенного момента я их любил. Это первое. С другой стороны, конечно, то, что творилось возле украинского театра, это беспредел. И беспредел это не первый раз происходит. Ни один концерт срывали и пытались сорвать. Один раз, по-моему, в прошлом году, прошлым летом, та же или немножко другая националистическая группа пыталась сорвать концерт в каком-то летнем ночном клубе на пляже. И тоже был до какого-то момента шел шум, шел базар, шел выкрики. Вдруг в какой-то момент кто-то скомандовал, появились люди в погонах одетые с дубинками и мгновенно пресекли все это эти самые. Привезли, вывезли, увели, посадили, там, не знаю, какое-то время никаких попыток не было. То есть Валерий Сакович абсолютно прав, что должны были одесские власти, одесские милицейские власти предупредить это, так сказать, преступление. С этим я тоже абсолютно согласен. И мое предложение, что... как можно было прекратить раз и навсегда подобные вылазки? Действительно, взять, заломить руку, погрузить в автозаки, доставить сначала в отделение, потом в военковат, повестку в руки и в зону АТО. Пусть там проявляет свой патриотизм. Вот это было бы правильно. Еще я хочу заметить, что вот эти вот люди, хотя трудно их людьми назвать, они как бы делают вид, что они отдают себе отчет в том, что их вылазки действуют на руку, так сказать, вероятному противнику.
Конечно.
То есть вы понимаете, вы же видите, какой шум поднялся, подняли все российские СМИ, и телевидение, и радио, и газеты, и интернет, и министр тоже подключился со своими, не буду комментировать. Вот. И, или наоборот, они слишком хорошо понимают, что они делают, потому что их как раз проплачивает та сторона, вот эти вылазки, которые направлены на то, чтобы раскачать ситуацию в Одессе и на Украине, а иначе это не назовешь, потому что Одесса всегда была толерантный город и всегда имел право пойти посмотреть, я не пошел, другой захотел пойти. А вот так вот действовать, срывать, это действовать на руку вот теперешнему, к сожалению, врагу. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Вот я теперь спрошу Александра. Я продолжаю оставаться на своей точке зрения, что когда все это началось, когда это Амур-Инфо появилось, это старая запись данной региональной кампании, нужно было все-таки Константину Аркадьевичу объясниться. То есть перед тем, как ехать в Украину, на территорию Украины, он все-таки должен был сказать, что он имел в виду, какие эмоции его в этот момент. То есть нельзя вот закрыть на том простом формальном основании, что власти не запретили въезд. Мне кажется, нельзя было, не объяснившись с публикой, вот так ехать. Да.
Ну, мне кажется, во-первых, что Константин Аркадьевич очень правильно себя повел, в том смысле, что он не стал перед этой публикой, не дай бог, со сцены что-нибудь говорить.
Нет, ну, со
сцены, что?
Конечно.
Да, он понял, что ему надо просто уйти. Он очень правильно сделал, что ушел, иначе, не дай бог, что-то вообще бы случилось ужасное. Вот, с точки зрения, понимаете, ну, мы все прекрасно понимаем, все живущие в России понимают, что да, Крым когда-то был российской территорией, да. Но он до этого был и турецкой территорией, какой он только не был территорией. У каждого из нас есть воспоминания, связанные с Крымом. Хорошие, теплые воспоминания, многие там провели детство. Я, например, провел часть жизни в Коктебеле, и мой сын вырос в Коктебеле, да. Но это ничего не значит, понимаете, то, что... Это, ну, незаконно занятая территория, это мы все прекрасно понимаем, аннексия и все. И я думаю, что Костя именно это имел в виду, что, наверное, он тоже провел время какое-то в Крыму, и жена у него украинка и так далее. Но из-за этого устраивать такой скандал в Одессе, понимаете? Одесса – это город многонациональный, это город толерантный, как правильно сказал коллега. Это город... который славился всегда своей радостью и добротой, и гостеприимством. Любые слова здесь, которые только подходят. И вдруг такое произвести в Одессе. И это действительно один человек. Наглый, зазравшийся человек. И я вам скажу честно, что у меня вот на будущий год, буквально через несколько месяцев, есть повод поехать в Одессу. Там, ну, там что-то ставят мое. И я сильно сомневаюсь, что я поеду. Понимаете? Увидев вот это, ведь они могут придраться к чему угодно, там просто схватить за глотку, и зачем мне это надо?
Да, ну вот я тоже все-таки считаю, что в той ситуации, в которой он оказался, конечно, он мог сказать, я прекрасно понимаю то, о чем вы говорите. Где-то он там, ну, конечно, я не понимаю слова «обрадовался» ни в каком, я не принимаю его варианте, но, может быть, он имел в виду, что частью своего существа я понимаю то, о чем когда-то мечтали, что-то такое, другой частью, но он не ставит запятую, не говорит, что другой частью он делает. И вот это, конечно, проблема.
Ну, это
эмоциональная история, которую ему простить. Еще раз буду подчеркивать, что совершенно на это украинские власти не стали принимать внимание ту истерику, те возгласы, те призывы, которые развернулись вокруг этого его заявления. Вот Сергей Осташко, он остро это принял, болезненно. Валерий Хаид не придает такого безумно острого политического значения этим словам. Очень по-разному. И если уже человека впустили и дали ему выступать, конечно, нужно обеспечить его безопасность. безопасность. Вот, Валерий, я еще раз к вам обращусь. Вот эти вещи чисто политические, насколько они важны для одесситов? Вот эти фразы, брошенные российскими композиторами, это раз. А во-вторых, вот прав ли Журбин, когда начинают сомневаться? Давайте его отговаривать сомневаться все-таки.
Ехать в Одессу,
да,
или нет? Я Саша, уважаемого. Значит, расскажу одну короткую историю, которую я слышал в записи от Сергея Довлатова. Он рассказал о своем друге, который приехал в город Таллин, сошел с поезда, прошел 5 метров и получил кулаком по физиономии.
Это в духе Довлатова, да?
Этот человек, значит, тут же бросился с ночкасом, купил обратный билет, сел и уехал. И начал всем рассказывать. Таллин, страшный город, там стоит поезда, пройти 5 метров, тебя тут же начинают бить. Вот я не хочу, чтобы об Одессе было вот такое впечатление, как у этого друга Довлатова, который, значит, получил кулаком, видимо, по ошибке его с кем-то спутали. Понимаете? Значит, это первое. Теперь мне кажется, что вот вы говорите, вот он должен был повиниться.
Нет, объясниться. Боже, я слово повиниться не употребляю. Объясниться, все-таки объясниться. Когда начался шум, надо объяснить, что я имел в виду, как я имел в виду.
Что объясниться? Где? Он в 2014 году, еще до многих событий, сказал об этом, и вы совершенно правы, какой-то частью своей натуры. А вы помните, когда, значит, все, значит, где лежит корень где лежит?
Нет, подождите, Валерий, я отвечу на ваш вопрос. Нет, до корня. Вы задали вопрос, где он должен был объясниться. Очень просто, в тех же социальных сетях. Мы вот сейчас через 5 минут начнем смотреть его видео, где он прекрасно находит способ объясняться с Мединским. Он объясняется, он видит скандал вокруг своего имени и объясняется. Корень, теперь про корень.
Это говорит о том, что это было частное мнение частного человека по первому впечатлению от происшедшего. Понимаете, не нужно считать, что Райкин и какие-то другие люди искусства, что они политики, что они могут думать каждый раз, каждую секунду о том, что им говорить. Понимаете, где же тогда свобода? Он высказывает свое мнение, и нужно отдать ему должное, что он уже тогда сказал вот эту вот фразу какой-то частью своего существа. Потому что Крым – это была всесоюзная здравница. Было долгое ощущение, что это принадлежит всем. И когда подписывали соглашение о независимости Беловежской пущи, вопрос о Крыме должен был вынесен в отдельный пункт. К нему вернемся позже. Это была заложена мина, которая взорвалась. Поэтому не такой однозначный. А то, что вы говорите, тес главный украинский, националистический, чей Крым, это вы не хотите услышать меня. Вы думаете, начальник полиции Одесской области не знает настроения власти по поводу украинизации и агрессивного национализма? Он, думаете, не знает об этом? Почему не выставили, зная о том, что этот Серненко уже не первый раз срывал всякие акции?
Да, и он это анонсирует фактически, анонсирует эти вещи, да.
Дело прав Серненко или нет, а потому что он производит хулиганские действия, понимаете, которые должны быть наказаны. Вы не хотите услышать, вы не знаете, что в Украине по-прежнему живет 17 миллионов людей, граждан, которые думают и говорят на русском языке. И Райкин совершает благородный поступок. Он хочет сохранить эти культурные мосты. И он едет делиться со своей публикой. Он считает, что в Киеве вообще самая лучшая публика. Я тоже считаю. Понимаете? Он хочет сохранить. А вот, видите ли, он должен был извиниться. За что извиниться? За то, что кто-то когда-то сделал ошибку и всеобщее достояние, значит, дал кому-то? Конечно, когда это принято, то, конечно, аннексия. Конечно, нарушение Хельсинских соглашений, неприкосновенности границ и так далее. Но это большой, глобальный, мировой вопрос. Когда трещат все эти с таким трудом установленные системы безопасности. И вызовы новые сейчас у мира, у европейской цивилизации. Это глобальнейший вопрос. Нужно было извиниться. Что же это такое вообще?
Простите, за кого? Простите, пожалуйста, я вас прерву. Значит, смотрите, я все-таки не хочу, чтобы слово «объясниться» подменялось словом «извиниться». Вот то, что вы сейчас сделали, это он и должен был сделать. Вот весь ваш монолог, это он должен был произнести в ответ вот на все эти вещи. Но он не подсказали, не было возможности. Но на самом деле это то, о чем вы сейчас говорите, это то, что я имею в виду. Вот объяснить свою позицию, это и есть объяснение фактически его позиции, которую вы сейчас делаете.
Половина России...
Я прошу прощения, я чуть-чуть продолжу. Валера, вот послушай. И, ну, вообще, вот я далек от политики, как ты знаешь. Но все-таки, вот, когда я все время думаю об этом украинском конфликте, а я, конечно, тесно связан с Украиной, у меня вся семья с Украиной, я там 1000 раз бывал во всех городах и выступал, и так далее. Да? И мне всегда вот это глупейшее, вот, собственно, из-за чего все это возникло все? Из-за языка, да? Из-за того, что вот заставили вот тех, кто не говорит по-украински, украинизировать и говорить по-украински. Да? А зачем, собственно говоря? Вот смотрите, очень есть такой ясный пример. Финляндия, да?
Слушайте, Александр, во-первых, это абсолютно не так.
Это
все, что случилось, случилось не из-за языка.
Из-за языка, во многом языка. Если бы они разрешили им говорить по-русски,
кому
допустим, я говорю.
Вы меня
всем
прям пугаете. Кому
всем
они не разрешали говорить по-русски? Кому всем они не разрешали
закрыли
говорить по-русски?
Русскоязычные школы.
Что,
о чем вы
закрыли?
Говорите? На Украине. Где?
Что
в Украине.
Что вы говорите?
Да ладно, ну не будем.
Я просто,
считаю, что должно быть 2 государственных языка. И все, вопрос закончился.
В 2014 году никаких школ. Это совершенно история Майдана, история того, что случилось. Она с языком не связана вообще. Сейчас это вот сейчас. Вы же говорите о начале конфликта, и она с языком не связана. Она связана с тотальной крепостнической, рабской зависимостью украинской власти от российской, что перестало нравиться и перестало устраивать украинских граждан. Все, вот это начало конфликта, мы к этому не возвращаемся.
Хорошо.
Переносимся в Москву, потому что то мы будем как ток-шоу на российский канал, который только об Украине говорит.
Да.
Мы переносимся в Москву. Что случилось в Москве? Теперь мы снова возвращаемся на год назад и слушаем, что сказал Константин Райкин, потому что ноги, опять же, очередные ноги у очередной истории растут из его старого выступления годичной давности на Союзе театральных деятелей. Слушаем.
Меня очень тревожит, я думаю, как и вас всех, те явления, которые происходят в нашей жизни, эти, так сказать, наезды на искусство, на театр в частности, эти совершенно беззаконные, экстремистские, наглые, агрессивные, прикрывающиеся словами о нравственности, о морали и вообще всяческими, так сказать, благими и высокими словами, патриотизм, родина и высокая нравственность. Вот эти группки оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, которым как-то странно власть нейтрально дистанцируется. Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества, на запрет цензуры. Я сейчас вижу, как на это явно чешутся руки кого-то это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а в еще более давние времена, в сталинские времена, потому что с нами разговаривают наши начальники непосредственные таким лексиконом сталинским, такими сталинскими установками, что просто ушам своим не веришь. Это говорят представители власти, вот мои непосредственные начальники, господин Аристархов так разговаривает, хотя его вообще нужно переводить с аристарского на русский. Что он говорит языком, который вообще просто стыдно, что от имени Министерства культуры так человек разговаривает. У власти столько соблазнов около нее, вокруг нее, столько искушений, что вообще умная власть платит искусству за то, что искусство перед ним держит зеркало и показывает в это зеркало ошибки, расчеты и пороки этой власти. Вот умная власть за это ему платит. Кто решает вредно? Это они будут решать? Они вообще не должны вмешиваться?
Это надело, вы помните прекрасно, Александр, сколько шуму это заявление, неожиданно было от него это.
Да, 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 он как-то никогда не был борцом и вообще никогда не выступал на эти темы, и вдруг он, так сказать, высказался. Но, видно, это долго копилось с ним, и он нашел трибуну и сказал.
Да, он нашел трибуну и сказал. И вот проходит год, ровно год, и вчера ночью вторая неприятность случилась для Константина Райкина, выходит в эфир Владимира Соловьева министр Мединский. И Соловьев задает ему вопрос, что у вас там с Райкиным-то происходит? И мы видим версию вот этого конфликта, начиная с годичного вот этого выступления, в исполнении Владимира Мединского. Давайте мы ее слушать.
Шум возник год назад, возник из-за денег. Театр, художественным руководителем которого является Константин Аркадьевич Райкин, затребовал доп. Финансирования привычно. В нем было отказано. Потому что не было соответствующего обоснования, после чего через несколько дней прозвучала пламенная речь о цензуре в стране.
Ну, вот эту пламенную речь о цензуре в стране вы все послушали уже. И продолжаем слушать Мединского. Что он говорит дальше?
Прошел год, мы провели проверку после этого шума. Провели проверку, что происходит в театре. Результатом этой проверки оказались крайне разочарованы. Вот. Даже провели повторную проверку проверки, чтобы разобраться в деталях. Всего их было две в начале этого года. Дали время год на устранение недостатков. Год подходит к концу. Недостатки не устраняются. И никакого вмешательства в творчество нет. Речь идет только и исключительно о финансово-хозяйственной деятельности театра, и все. К концу года, вместо устранения недостатков, мы видим новую серию патетических выступлений на тему того, что меня там лично душит министр Константин Аркадьевич, к которому, как к артисту и режиссеру, я всегда относился и отношусь с большим уважением. На мой взгляд, давно пора определиться, является ли он артистом и режиссером или бизнесменом. Бизнесменом, занимающимся бизнесом с использованием государственного имущества, на шее у государства и на государственных активах.
Но вот мы должны были сделать паузу в том месте, где он говорит, спустя год мы услышали новую серию патетических выступлений, спустя год, и мы сейчас покажем вам, что он в этот раз имел в виду. Вот это патетическое выступление спустя год, свежее, Константина Райкина.
Давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, планомерно вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет, который создал Аркадий Райкин, которым я руковожу 30 лет. Ну, у этого театра есть очень серьезные заслуги, мне кажется, перед культурой отечественной. Извините, я первый раз в жизни про это говорю, но у меня лично есть тоже заслуги благодаря этому театру. Перед отечественным театром. Я все-таки народный артист России, я все-таки лауреат двух государственных премий, у меня два ордена за заслуги перед Отечеством, которые мне вручали, и все эти высокие награды мне вручали три президента, среди них и Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что если мы всем миром, так сказать, вот все вместе как-то сумеем его поставить на место, то я думаю, что будут благодарны не только театр «Сатирикон», но и многие деятели и учреждения культуры.
Ну вот на этот прямой уже выпад против... Там был выпад против Аристархова. Это прямой выпад против Мединского. И все это вдруг оказывается из-за денег. То есть вот с нами на связи Юрий Богомолов. Юрий, здравствуйте. Ну, вы, наверное, вы вчера слушали вот Мединского, наверное, был не сюрприз для вас, как это все обернется и как это будет объяснено Владимиром Мединским, вся история конфликта.
Да, это очень лукаво объяснено. С одной стороны, господин министр говорит, что
У него нет никаких, значит, идеологических или творческих мотивов вмешательства в деятельность театра, руководимого Райкиным. С другой стороны, он говорит, что там были такие найдены ошибки, что ему даже не хочется о них говорить. Кроме того, он упрекает его в том, что, значит, хотя он и говорит, что он не прокурор и не судья, но вместе с тем, опять же, в проброс говорит о том, что человеку надо заниматься либо творчеством, либо бизнесом, упрекая его таким образом, намекая, что Райкин занялся каким-то прибыльным бизнесом. При этом, естественно, никаких фактов, ничего такого, значит, не выкладывается. Но сам тон этого выступления, как и тон господина Соловьева, который его интервьюирует, ёрнический, и этот тон достаточно ёрнический, и, значит, бесконечное самовосхваление себя со стороны Мединского о том, как замечательно у него идут дела, вместе с тем какие-то, значит, бесконечные претензии к деятелям театра, которые получают государственные деньги, а на них зарабатывают свои деньги и так далее. Все это голословно, бездоказательно, но самое, как бы, циничное там в конце припасено, я не знаю, вы это видели или нет, о том, где Мединский говорит, как к нему на форуме подходили крупнейшие мастера театра, руководители театров, и спрашивали, и просили Мединского посоветовать, ну, как угомонить Райкина, потому что все, что, значит, происходит, потом на них ложится. Ну, говорит Мединский в ответ, я говорю, ну, позвоните ему.
Это самому Райкину. Да,
ну, это игра, понимаете, вот, да, Соловьев всегда, ну, как бы, хвастается своей объективностью, но вместе с тем всегда любит играть в одни ворота.
Спасибо.
Так, чтобы вратаря там не было.
Да, я вот хочу...
Юра, привет, во-первых, да. Это Саша Журбин, если ты меня видишь или не видишь, я не знаю.
Видит.
Да, я хочу сказать, что вообще вот... Ну, просто общее такое замечание, что, конечно, нынешнее Министерство культуры, обычно никто как бы не знает, что там происходит. Это какое-то довольно мелкое министерство с небольшим бюджетом.
Шуршит и шуршит.
Да, по сравнению там с какими-то огромными Министерством обороны, Министерством строительства, какое-то маленькое министерство. И вдруг именно вот этот набор, причем все знают уже не только фамилию Мединского, но и фамилию Аристархова, и фамилию Журавского. И они все шумят. Вот каким-то образом они стали ньюсмейкерами. Да? Когда был такой министр культуры, скажем, Авдеев. Да, его просто никто не знал. Он был скромный.
Он такой культурный человек, ходил на концерты.
Да, тихий человек, ходил в театры, на концерты. А тут как-то это, ну и, я не знаю, хвалить за это или ругать, но они как-то раздули звучание культуры, так сказать, все. Но, конечно, ужасно то, что происходит, вот это бесконечное обвинение, что, мол, там, делайте, что хотите, да, но по деньгам, вот, пожалуйста, отчитывайтесь, да? И действительно какие-то запутанные. Вот, по-моему, буквально сегодня или вчера президент наш, как бы наша последняя инстанция и главная инстанция, он сказал, что надо менять систему вот в театрах, надо менять систему вот этих бесконечных конкурсов. И с этим каждый человек сталкивался, который работает в культуре, в театре. Вот представляете, чтобы, например, творческий вечер композитора Александра Журбина, да? Объявляется конкурс, кто его проведет, да? И оказывается, я не знаю, там какая-то организация может прийти, перехватить, сказать, мы проведем это дешевле. Понимаете? Главный критерий – дешевле. Раз дешевле, значит, они, значит, возьмут эту организацию. Это же нелепая совершенно какая-то чушь. И, да, и президент об этом сказал. И, может быть, уже наконец завтрашнего дня начнется какая-то реформа, потому что нелепо ловить художников на том, что они там что-то украли. Они просто заработали.
Вы знаете, ведь если послушать их диалог, вот Юрий Богомолов меня поправит, если я неправильно передаю его содержание этого диалога, но в общем, если описать диалог его с Владимиром Соловьевым, Мединского, весь, не только в части Райкина, то окажется, что вот там сквозит такая глубокая обида. Мы им вот даем деньги, а они неблагодарные. То есть вообще вся эта роль и функция раздутая Министерства культуры, как вы говорите, связана с тем, что действительно даются очень большие гранты, за которые они действительно, ну, должны требовать отчет. Но почему-то так совпадает, что отчеты начинают требовать у того же там вот трясти, буквально, мы знаем, что такое отчет в российском исполнении, трясти Райкина почему-то после его выступления годичных данностей на Союзе театральных деятелей. О чем и говорит Мединский. Он же не стесняется даже сказать, что он выступил, а мы решили проверить, а как там у него с финансами. То есть вот это. И он все время обиженно говорит, раз мы даем, почему они на нас бухтят? Мы же им деньги даем. Мы же вот даже не даем детским театрам. Сколько у нас детских театров? А им даем, а они недовольны. Ну, получил деньги, молчи. Вот в чем идея.
Ну, это, конечно, чушь собачья. Но, с другой стороны, почему они считают, в нашем Министерстве культуры, почему они считают, что они дают, они же не свои деньги дают. Это же деньги государственные, да, и они должны поддерживать крупных художников. Если художник там стал известным на Западе, ну, это, конечно, не главный критерий, но тоже важный критерий. Если он сделал какие-то заметные фильмы, заметные спектакли и так далее, то этого человека надо поддерживать, естественно, понимаете? И не только поддерживать его спектакль, но и просто его самого поддерживать. У него должна быть хорошая квартира, хорошая... Ну, почему же нет? А что же там унизительного? Да все лауреаты сталинских премий, там, условно говоря, какие-то великие артисты старого МХАТа или там... Они все были очень обеспеченные люди, по тем понятиям, конечно. Поэтому я считаю, что это все очень неправильно.
Уважаемые гости, мы решили сегодня пойти на московские улицы и посмотреть, знают ли прохожие Москвы об этом конфликте вообще. Если знают, то что? Посмотрим, что у нас получилось.
Понятия не имею.
Мединский министр культуры, а Райкин директор какого-то театра. Ну там что-то с деньгами.
Ой, нет. Так, краем уха только слышала и все.
Что-то слышал, но не интересуюсь.
Слышал, кто-то бюджетные деньги растратил и не хочет теперь за них.
Честно, нет, я не очень этим всем увлекаюсь и интересуюсь.
Первый раз слышу. Вы знаете, что извините, не слышала.
Нет, ничего не слышала.
Вообще?
Вообще ничего.
Нет? А ты на Украине?
Это в России.
Нет.
Не слышала.
Вообще ничего.
Разные версии озвучивают. Кто-то говорит, что отличный конфликт. Возможно, так оно и есть. Возможно, что-то не понравилось в деятельности Райкина Константина. Нам трудно разобраться, потому что очень много информации со самой противоречивой.
Конфликтов очень много, и на этом заострять внимание не стоит.
Не знаю.
Ничего не слышали?
Нет, некогда, много работы. В театре Константина Райкина я была очень давно. И когда он только начинался, вот после смерти Аркадия Райкина, он как-то вот был это. А сейчас, конечно, вот это... Райкин Плаза и так далее. Просто так. Я вот простой человек, я не могу себе открыть свою Плазу и свое это. Значит, наверное, что-то там не так чисто. Я так думаю.
Вот, раз Плаза, значит, не чисто. А еще слово не русское, Александр. Имейте в виду, если надумаете что-нибудь открыть, не называйте его Журбин Плаза, называйте площадь Журбина. Это торговый центр.
Кто-нибудь другой назовет.
Нет, или там универмаг.
Да.
Вот Александра Журбина. Например.
Ну, понимаете как? Значит, действительно, ну, что говорить? Вот бабушка очень выразила мнение народа, да?
Да.
Понимаете, народ видит именно это. Понимаете, Райкин Плаза. Да, я тоже, когда проезжаю, я каждый раз думаю, ну, а надо ли было это называть Райкин? Да. Давали, как Виктория Плаза, там, не знаю. Ну, что любое слово,
Аркадия,
да? Аркадия Плаза, да. Но зачем так вот совать людям в лицо? Кто это придумал, я не знаю. Я даже не знаю, имеет ли на самом деле Константин Аркадьевич к этому какое-то реальное отношение. Ну, понятно, что это рядом с его театром и рядом с местом, где, очевидно, бывал Аркадий Исаакович. И в честь его назвали это Райкин Плаза.
Но ничего, кроме эстетических, вы при этом не испытываете эмоций. Ну, только эстетические.
Ну, с другой стороны, это
а женщина считает, что раз Плаза, значит, здесь нечисто.
Ну, нам трудно судить. Знаете, во всех этих финансовых делах, особенно театральных, разобраться очень сложно. И я не дам руку на отсечение, чтобы сказать, что там кто-то, не Костя Райкин, Костя не похож, но кто-то, может быть, что-то и делал не совсем по закону, скажем так. Ну, не знаю.
Но их, во-первых, в этом еще не упрекали. Во-вторых, все-таки я еще раз обращаю внимание, как увязаны финансовые проверки его бизнеса, его театра, да, с его выступлениями. И я обращусь снова к Юрию Богомолову вот по поводу той последней фразы, которую сказал Мединский. Он нас уже не первый раз радует рассказами о своих отношениях с творцами. В дебатах с Дмитрием Быковым, это был тоже очень веселый момент, когда он рассказывал, как он письмо крымское подписывал. Он говорил, что мы предложили 5 человекам, а потом, как снежный ком, все 500 вот этих вот подписантов начали нам звонить, ему отбоя уже не было, все телефоны оборвали. И вот и сейчас. Вы как считаете, это он придумывает, что подходит к нему и говорят, ну, спасите нас от этого Райкина, иначе он испортит наши отношения с вами? Или действительно в вашей среде людей, театроведов, киноведов, театральных деятелей, кинодеятелей, есть вот такие персонажи, которые способны подойти к Мединскому и говорить, спаси от Райкина.
Ну, я за всех не поручусь, значит, тех, кто, значит, но в моем круге все, значит, те деятели культуры, театра и кино, наоборот, готовы подписывать письма и призвание, и, значит, как бы желание, которое озвучивал сам Райкин. Значит, надо как-то урезонить министра культуры. На эту тему замечательно в свое время сказал Михаил Светлов, поэт, который имел тоже конфликт, но с другим министром. Он сказал, я боюсь не министра культуры, я боюсь культуры министра. И тут ведь был еще более замечательный момент, когда зашла речь о Софье Апельбаум, которая сейчас находится под домашним арестом.
По делу Кирилла, да? Серебренникова она проходит, чтобы мы объясняли для тех, кто не знает.
Но Соловьев очень как бы настаивал на том, что, ну вот, если идеологические претензии к творцам, и Мединский, значит, клялся и божился, что никаких идеологических претензий нет. Но тут же выясняется, что все-таки он ее уволил по идеологическим соображениям, а вовсе не потому, что она была плохой работницей или тем более какие-то допустила нарушения финансовые. Она была замечательной работницей, так он сказал. Ну вот у нее система ценностей не нравилась, значит, самому министру, и он счел, что, значит, им надо расстаться.
То есть не очень он стесняется таких вещей. Ну, да. Вот систему ценностей, ну, проверил.
Я, к сожалению, я не смотрю телевизор, особенно, да, вот эти ток-шоу. Я категорически никогда даже не подхожу близко.
Вот какой вы молодец. Да. Сохраняете душевное здоровье.
Да, это действительно единственный способ сохранить вообще. Я не слушаю эти разговоры никогда. И поэтому мне легче живется немножко. Вот. Но Софья Апфельбаум, я тоже знаю, это кристальный человек, честнейший, умнейший, и там ценности у нее, ну, что называется, общечеловеческие, я так понимаю, нормальные ценности, которые должны быть у каждого человека.
Александр и Юрий, вот я все-таки хочу вас спросить. Я человек не из этого мира, из другого. У нас журналистика, другая история. У вас более тесное сообщество. Как так получается, что все плачут, обливаются слезами Софьи Апфельбаум? Позор, под домашний арест, решетка.
В клетке показали.
Не в клетке, ужас. Страшно, да, ужасно. Ни один театр не объединяется, 6 хотя бы театров, не говорят, мы сегодня отменяем спектакли, потому что ее посадили, так нельзя. Как получается, что этот форум, вот этот конгресс театральных, культурный форум, на который, вот, про который рассказывает Богомолов, с которого вернулся Мединский, не пускают, составляют список нежелательных персон, дают характеристики этим персонам, невероятные совершенно, в духе 37-го года «Гадюшника» и так далее. И эти творцы все равно едут. Они едут и сотрудничают с этой властью. Вот как? Вот почему?
А куда деваться, Лен? Ну, вы же прекрасно понимаете. Мы работники искусства, каждый в своей области, каждый в своей там маленькой нише. Мы, конечно, зависим от государства. Понимаете, писатель не зависит. Писатель может писать себе бумагой, ручкой, у него всегда найдется. А, скажем, кинорежиссеру, театральному режиссеру, композитору тоже нужен оркестр, нужен театр и так далее. И, конечно, ну, я лично, у меня хорошие отношения с властью. Я могу сказать, я занимаюсь своим делом, честно занимаюсь, но я надеюсь, что так будет и дальше.
Ну, а я-то надеюсь на маленький, малюсенький протест хотя бы чуть-чуть со стороны театрального сообщества. Вдруг, а вдруг? До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация.